Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот, дорогие друзья, пролетели праздники. Я всех вас сердечно поздравляю еще раз, потому что и на этой неделе был замечательный праздник Крещения Господня. Ну, я думаю, что мы приступаем к Новому году, который полмесяца уже нам подарил, и эти полмесяца можно было использовать полезно, приятно и назидательно. Ну, может быть, кто-то по-другому это пока использует. Дай Бог жизнь каждому, чтобы она не прерывалась ни от каких-то болезней, и уж тем более не от тех действий, которые человек иногда направляет против своего здоровья и против себя. Конечно, вы понимаете, что у нас страна пока не может называться непьющей, поэтому я просто встречал многих людей, у которых, как они сами говорили, отходняк. Вот, поэтому молитесь за таких людей, чтобы Бог давал нам трезвость во всех отношениях, и физиологическую, а главное – духовную. Духовная трезвость – это тогда, когда человек умеет правильно размышлять, когда он, правильно размышляя, делает правильные выводы, и эти выводы воплощает в свою жизнь во благо обществу и себе, и даже, я не побоюсь сказать, Богу, потому что Господь в буквальном смысле нуждается в наших телах, как в храме Его, в котором обитает Дух Святой. Поэтому всех вас еще раз поздравляю с прошедшими праздниками, надеюсь, что у нас с вами будет хорошее сегодня общение. Я напоминаю, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень рад приветствовать вас на волнах радио «Теос», а теперь это еще и интернет-вещание. Поэтому «Теос.фм» – это, скорее всего, та страничка, или, как мы говорим, сайт, с которого вы нас сейчас слушаете. Если вы хотите, приобщите ваших друзей, перешлите, сейчас позволяют такие телефонно-коммуникационные возможности нам это делать. Ну и, пожалуйста, если у вас есть WhatsApp, можете написать мне ваш вопрос. Я включу вас на нашу страничку, которая так активно действует в течение всей недели, а в конце недели, в пятницу, в конце рабочей недели мы будем с вами обсуждать эти вопросы. Сегодня мы затронем пару вопросов, которые мне пришли через этот сайт, которые мы уже обсуждали. Будет интересно, я думаю, всем нам разобраться. Ну а пока +7 926 211 5697 900 +7 926 211 56 97. Это телефон прямого эфира. Сюда, ко мне на WhatsApp, прямо во время передачи вы можете присылать ваши вопросы. Я делаю вам исключение, потому что телефон передо мной, и я буду одним глазком подглядывать. Ну и, конечно же, там, на teos.fm, я думаю, что Настя сегодня вот мне уже прислала перед эфиром, что она на своем месте. Обычно и Ирина в студии, и Ян, и многие другие технические работники, которых вы не видите, но они обеспечивают вот это вещание, они обеспечивают этот прямой эфир. Также большой привет нашим работникам в Санкт-Петербурге. И в Фейсбуке, кстати, есть моя страничка в Фейсбуке, вы можете туда заходить и сделаться участниками этих эфиров. Я там оставляю прямые эфиры, в том числе в записанном виде, если у нас сегодня получится, с Божьей помощью. И, конечно же, в WhatsApp, тот телефон, который я вам сказал, а вот если вы прямо сейчас слушаете нас через ваши электронные помощники, как мы говорим, через телефоны, планшеты, компьютеры, через сайт teos.fm, то там есть три точечки. Вот это такой отличительный знак, который помогает вам написать прямо во время эфира вопрос. Этот вопрос придет туда, на сайт, мне Настя перешлет его вот сюда, в мою почту, и таким образом, вещая пока на удаленке из своей квартиры, у нас с вами будет осуществляться такая коммуникация. Пусть Бог благословит, и мы попробуем сегодня разобраться во многих вопросах, которые за это время накопились, и, наверное, в тех, которые еще будут приходить. Надеюсь, что они будут приходить, пусть Бог нас благословит. Ну, в первую очередь хотелось напомнить о том, что хорошо было бы, чтобы вопросы поступали в первой буквально половине нашего эфира, потому что потом сложновато, когда не успеваешь отвечать, как я говорю, цейтнот, такое понятие в шахматах существует, когда нужно сделать ход или ответ в данном случае, и нет уже на это времени. Поэтому пусть Бог вас благословит, присылайте вот подобное Ирине, которая нас уже приветствует. Спасибо Насте, что переслала этот вопрос. Ирина спрашивает: «Здравствуйте, Андрей Юрьевич, а при покаянии достаточно прочитать осознанно молитву покаяния или обязательно нужно исповедоваться перед пастором или батюшкой? Водное крещение нужно обязательно пройти при покаянии. А как быть людям, которые болями заперты в квартирах, колясочникам или полностью лежачим? Некоторые уже и говорить не могут, и кормят их с ложечки. Как спастись им? Спасибо за передачу». Ирина, даже не представляете, как вот в одном духе Господь вас побудил задать сегодня этот вопрос, вот не договариваясь с теми вопросами, которые мы обсуждали буквально в течение недели непосредственно в чате «Золотая середина», который я уже продиктовал, вы можете сделаться участником каждый. +7 926 211 5697. На этот телефон через WhatsApp пришлите мне маленькую краткую смс-ку. Я хочу быть участником чата «Золотая середина», и я вас включу в этот чат. Так вот, мы там обсуждали вопросы сотериологии. Напомню, что сотериос – это греческое слово «спасение». Отсюда сотериология – это как раз учение о спасении. Мы знаем, что логия, биология, да, и все логии – это как раз логос, основание в греческом, это тоже греческое слово, которое обозначает учение или слово. Так вот, кратенько вам скажу, что для того, чтобы спастись, а передо мной, как обычно, благословенная, у кого-то легкая, а у меня тут такая настольная, не очень легкая, Слово Божие, Библия. Так вот, многое, что помню наизусть, можете меня проверять, не доверяйте мне сразу с первого слова, вот, обязательно открывайте тексты и проверяйте. В Писании написано, а тем более сейчас есть электронные помощники, текст электронный введенный, вы можете легко поиск осуществлять. Раньше это можно было только через специальную напечатанную симфонию, так называемую, то есть дополнительную такую книжечку, которая все места... Кто-то тщательно проработал Библию и без компьютера, это в те времена еще было, вот, все слова были выписаны, чтобы легко можно было находить текст, где это написано в тексте Библии. Так вот, Писание говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот без каких-то промежуточных этапов, ступеней. И тому пример, конечно, разбойник на кресте, который призвал имя Господне, он назвал Господом, Господи, напомню, так он сказал: «Помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое», то есть по-русски «придешь», «прибудешь», да, вот, в Царствие Твое. Значит, он поверил в Христа, что он не обманщик, что он Господь, что у него есть небесное Царство, и он говорит: «Помяни меня хотя бы». То есть я в смирении, он говорит своему подельнику, как бы мы сейчас сказали, или другу, не знаю, может быть, они и не были друзьями, но они страдали заодно. Они страдали римским судом, осужденные за дело. Они были разбойниками. Разбой, напомню, это когда человек приобретает или отнимает у кого-то какие-то ценности с помощью убийства или угрозы жизни. Это называется разбой. Поэтому они были разбойники. И, может быть, у них не одна душа, как говорится, была на счету. И вот он говорит: мы достойны здесь, а он нет. Хочу заметить, что он перед этим хулил также Христа вместе со своим другом. Но что-то вот в эти буквально секунды или минуты, там еще остатки его жизни, происходило, когда до него что-то дошло, его сердце обратилось, как за последнюю соломинку он схватился за этот шанс. И он в этом смирении признает в нем господина жизни с его царством небесным и говорит: хотя бы помяни меня, потому что я недостоин. Здесь мы видим картину, его сердце приоткрывает кающийся, помните, мытарь, который пришел в храм и, бия себя в грудь, значит, пошел более оправданным, нежели фарисей, который постился и молился, и говорил, что вот я не тот, как тот мытарь. Поэтому, друзья, первое – состояние сердца. Второе, если это сердце хватается за эту спасительную соломинку и обращается ко Христу «Спаси меня, Господи!» – самая короткая молитва, то, конечно же, Бог видит в первую очередь сердце. Сколько слов успеет сказать этот человек, мы не знаем. Конечно, есть тексты, когда написано «от слов своих», это Христос говорит, «оправдаешься, от слов своих осудишься». «Смерть и жизнь во власти языка», говорил еще мудрый Соломон в книге «Притч», по-моему, это 18 глава, проверяйте меня. Поэтому вот смотрите, как важно, конечно же, исповедать имя Господне. Но прежде чем исповедать, мы говорим, мы увязываем все это тоже тексты Священного Писания. Если есть такая возможность, еще раз подчеркиваю, если есть такая возможность, конечно, с этим покаянным сердцем надо предстать, и хорошо было бы это сделать прилюдно или хотя бы при одном свидетеле церкви. Всякое слово при двух или трех свидетелях верно будет. Для чего же такое свидетельство? Когда человек поворачивается лицом к Богу и разворачивается к своим грехам, он осуждает грехи внутри себя, и он это проговаривает. Вот есть тайна проговаривания, тайна уст, которые исповедуют имя Господне. Конечно, есть люди, которые не могут говорить. И я в таких ситуациях был, и вот был у одра умирающих буквально людей, когда в реанимацию пускали вот специально с договоренностью главврача, облачая меня во все необходимое, по договоренности родственники, которые просили, чтобы неверующий родственник, который уже сейчас в коме лежит, и он пришел в себя, и я его спрашиваю, за него, можно сказать, произношу молитву покаяния, и ему говорю, только моргните, потому что он, у него здесь трубки вставлены, он говорить не может, и уже не в таком состоянии. Еле шепчет, я ухо приложил, я говорю, вы согласны? Он кивает головой, а другой дедушка, вспоминая другого, там 90 с лишним лет, там ветеран, это уже несколько лет назад прошло, он умирал, он прошептал «Аминь». На мою молитву, я говорю, если вы скажете «Аминь», это значит, я буду знать, и Бог знает, что вы от сердца согласились с этим, что вы принимаете, как бы вы молились. Ведь суть слова «Аминь» – это старое русское, старое тоже еврейское слово, да, еще арамейское, по-моему, которое обозначает «истинно так, я согласен». Вот когда человек, слушая, соглашается, вот в одном духе говорит, вот как бы я сам это говорил, он говорит в конце «Аминь», вот Писание подчеркивает, что это засчитывается ему, потому что славословят Бога, и все говорят «Аминь». Там, помните, старцы, такой загадочный образ, мы сейчас книгу «Откровения» проходим. То есть они поклонились и сказали «Аминь». Еще, то есть «Аминь» – это такое слово подтверждение, я как бы согласен с каждым словом, и это важно. Потому что Бог, первое, подчеркну, видит сердце, второе, Он, конечно, ожидает, что ты своими устами скажешь. И если, возвращаясь к этой мысли, у тебя есть возможность осудить грех прилюдно, попросить у, как говорится, пред честным народом, такое было раньше выражение, выйти и сказать, я виновен в этом, я больше этого не скрываю, я вел себя плохо, и перечисляются грехи, прекрасно. Если хотя бы будет священник, священнослужитель, пожалуйста, замечательно, это тоже важно, он свидетелем является. Мы не отпускаем грехи, как священники. Я еще раз напоминаю, прощает грехи только Бог. Но Он дал нам такое право. Дал право быть свидетелями. Дал право быть помощниками. Мы носители этой благодати. Вот почему апостол Павел говорит, я родил вас в муках благовествования. Он как бы тоже принимает участие. Мне не очень нравится слово «использовать», а «задействовать». Очень какое хорошее слово в русском языке. Мы действуем, Господь действует в нас, это самое главное. И мы вот в этом же направлении вместе действуем. Он задействовал нас для того, чтобы благая весть распространялась по всему лицу земли и чтобы люди спасались. Поэтому если опять, теперь вот через запятую «если» идут, если есть такая возможность принять крещение, вот уже исповеданное сердце, очищенное от грехов, принявшее Христа, принявшее уже Христа, уже спасенное, теперь должно засвидетельствовать другой жизнью. И эта жизнь, внимание, вот после крещения такого, ну, оно даже не крещение, на праздник Господнего крещения, это корректно уже стали более корректно называть это праздником, как это сказать, окунание, что ли, да, вот, праздником окунаний. Ну, это еще более-менее, потому что вот микмы всегда были и в израильском народе, некий образ очищения и так далее. Но крещение одно. Писание говорит, что крещение, оно одно. И кто-то говорит, а я вот уже не первый раз. Вот то, которое последнее, которое ты принял сердцем, который, где ты принимал участие, где ты посвятил себя Богу, уже второй раз его не надо принимать. Вот в данном случае тогда второе принятое крещение, третье, показывает, скажем так, некую ущербность предыдущих. Потому что если человек, Христом было сказано человеку, научите, потом крестите, если человек не научен, он всегда будет чувствовать ущербность. Ой, я что-то не понял, я что-то не доделал. Так вот, крещение – это не мистический знак. В какую-то особую мистическую воду, я специально это подчеркиваю, окунается человек, а хочет он, не хочет. К сожалению, вот, ну, мы живем в стране, где более мистицизм развит. Есть прагматизм на Западе, а есть мистицизм, мы уже об этом как-то говорили. И вот такие отголоски или оттенки мистицизма, они, к сожалению, есть. И вроде бы человек может жить и непонятно как. Как и грешить, и сердце у него непонятно чем заполнено, но все же мы грешники, оправдывать себя и потом рассчитывать на спасение. Но если умру, еще, может быть, кто-то отмолит. Вы знаете, это неправильно, я бы сказал, не библейский, это порочный путь. Правильный путь – осмысление, осознание, принятие всем сердцем, посвящение себя, и как знак печати на это посвящение, окончательно на этот договор согласия с небесами – это крещение. Попробуйте опровергнуть меня. Найдите хотя бы одно место в Библии, где говорится про детокрещение. Ни одного не найдете. Косвенных три или четыре. Я там перелопатил уже многократно Библию. Да? Некоторые пытаются показать обряд обрезания, который был, что якобы это сейчас перешло в христианство как крещение. Друзья, это натяжка. Это духовная натяжка. Такого смысла там нет. Более того, есть смысл обрезания духовного. И не все мы из иудеев, а это послание к римлянам говорится. Иудей не тот, который по наружности иудей, значит, наружное крещение никак не спасает, а тот, который внутренне обрезан, значит, внутреннее есть крещение. Вот перед тем настоящим наружным, которое совершается открыто для всех, и это тоже важный знак исповедания своей веры, вот этого безоговорочного шага, как хотите меня воспринимайте, но я теперь христианин. Это честно, это открыто, это правильный подход. Но ведь прежде его, это не происходит там, в водах крещения, идет покаяние, идет признание Христа. И если на разбойника никто даже не окропил и ни в какую купель не погрузил, Христос ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот с чего начинается сотериология или учение о спасении. С минимального. Бог борется за каждую душу. Надо помнить, что Он наш Творец. Он не создал одних для ада, других для рая, и не дьявол тем более нас создал. Поэтому Бог всегда будет бороться за наши души до последнего. Я скажу еще несколько случаев, которые я вот непосредственно, скажем, из первых узнал. Катерина, девушка у нас такая, сейчас у нее уже, слава Богу, вот ребеночек даже есть, она замужем, и Катя, тебе большой еще привет. Когда-то я в Склифосовскую приезжаю, она выбросилась с окна, там был... непонятное ее прошлое, там, связанное с сатанистами и какими-то еще и вещами, у нее есть целое свидетельство в интернете. И она сказала, Андрей Юрьевич, я сказала, спаси меня, Господи, да, или как-то, Господи, спаси. То есть она в последний момент с восьмого этажа, летев уже, и перебила позвоночник в двух местах, ноги до сих пор отняты, но вот я говорю, слава Богу, даже родила ребенка и устроила личную жизнь, слава Богу, вот, Господу. Поэтому... Такой же случай с 14 этажа был человек. Вот даже этих секунд достаточно для спасения. Ну а если человек остался живым, дальше пусть он повторится многократно, в одной прекрасной песне поется автор Павел Кузнецов, пусть он повторится многократно, к вечности неповторимый шаг. Мы живем мгновением, переживая каждое мгновение, нося эту жизнь в себе. Вновь и вновь покаяние. Вот почему я преподаю на основах веры покаяние как образ жизни. Целое занятие на эту тему есть. Безусловно, оно помогает не накапливать грехи, пока ты еще на земле. Ты не был взят с земли. Поэтому и разбойнику достаточно было, и поэтому он в крещение не пошел, условно говоря, к Иоанну там, да, тем более Иоанн в то время уже был обезглавлен. Вот, ко Христу, Христос тоже с учениками уже крестил после Иоанна, так написано. Сам Христос не крестил, но крестили ученики его. Ни в одном месте Священного Писания прямого текста, что Христос или ученики его крестили детей, вы не найдете. Да, вот так прижилось, вот возникла такая традиция, очень достаточно поздняя, когда христианство уже вышло из катакомб, когда появились храмы. Я был по всем этим местам, археологические раскопки, я проехал, у меня целый фоторяд есть. Я вам могу доказать это на фотографиях купелей в разных храмах разных эпох. И сначала это огромные купели, мы посетили Иисеев, которые по 30 человек могли заходить и креститься. Это как раз времена Иоанна Крестителя, времена Иисуса Христа. А потом с веками, когда появились особенно храмы, купели, чтобы экономить место в храме, становились все меньше, меньше, меньше. Когда появилась традиция детокрещения, 4 век, 5 век. Поэтому тут и археологически это доказывается. Съездите сами, посмотрите. Я был вот в Израиле, прошелся по всем этим местам. И уже крестоносцы, там уже все выбиты просто вот в камне такой, так сказать, купель, в буквальном смысле для ребенка, потому что туда взрослого ну никак, никоим образом, если только голову пытаться пихнуть. Поэтому вот это, баптистерии, кстати, они называются от греческого слова баптисты или крестить, погружать. Но там-то слово баптиста – полное погружение. Поэтому вот все другие элементы, они могут каким-то образом приживаться, уживаться в виде традиции. Но это наши отцы делали, ну неужели мы умнее их, да не будем мы этого оспаривать, давайте ее будем продолжать. Я не против. Я не против традиции, у меня много друзей православных и тех, кто принимал крещение, может быть, даже в детстве, и совершенно не осознавая и не помня этого, потому что важно не крещение, потому что крещение вторично в этой фразе Иисуса Христа. Читайте, легко запомнить, Марк 16, 16. «И всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, во втором случае не сказано креститься, что подчеркивает вторичность крещения, осужден будет. То есть можно покрестить человека, который не верует? Можно. А будет ли он спасен? Нет. Вот вам и ответ. Все очень просто, вот все гениально и просто. В буквальном смысле духовная математика. И второе место. Римлянам тоже легко запомнить 10-10. «Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Как мы сказали, не каждый может исповедовать устами, есть, но просто немые люди, они на своем языке говорят. Значит, сам акт крещения, может он быть крещен, да, и некоторых, вот, кстати, Катю я крестил, вот, погружая ее в баптистерий, помогали братья с четырех сторон на простыни, вот, опускали ее, потому что она ходить не может. Возможно, даже такие случаи, но сам акт крещения, именно акт крещения, это подтверждение веры, которую мы имеем. А у кого-то было так, что в детстве принял крещение, а потом уверовал. Уверовал и доверился Богу. Ну и как бы в такой среде традиционный рост, где традицию не меняют, второй раз не перекрещивают, ну в кавычках, потому что первое крещение я бы никак не назвал. Это может быть, родители тебя посвятили, это акт благословения. В лучшем случае, да, можно принести ребенка и благословить. Елеем помазывали, да, и до сих пор помазывают. Христос взял детей, написано, не крестил, а благословил. Поэтому, если есть какие-то переживания, есть какие-то, ну, опасности, как вы думаете, страхи у вас, в первую очередь, у ребенка, то у него никаких страхов нет. Если вот в этом состоянии, не дай Господь, он уйдет, то он пойдет сразу в небеса. Это мы знаем точно, потому что Христос, написано, взял детей и благословил на руки. Значит, они еще не могли даже ходить и, может быть, говорить, младенцев, которых, написано, приносили ему. И что сделал? И благословил, и сказал, их есть Царство Небесное. Вот хочется для усиления добавить слово «уже». Их уже есть Царство Небесное, они уже, они ни одного, то есть грехи, которые они как несовершенные люди, и вот этот грех Адама, там, как говорят, да, вот, за это, за все заплачено Христом, и в том числе за детей. Поэтому Вот такие сегодня уроки сотериологии, спасения. Спасибо, Ирина, за ваш такой очень важный вопрос. Поэтому вот я тут ответил и по поводу полностью лежачих и колясочников, которых я посещал и посещаю в домах престарелых. И уже десятки людей, наверное, которые принимали Христа, и кто-то из них даже принимал крещение, вот таких мы крестили, иногда дома, в домашних условиях, в ванной, украсили все, приехали с гитарой и пели там, ну, из церкви несколько человек. Ну, все в ванну, конечно, поместиться не могут, но у одной женщины очень большая ванная была, она еще такая в сталинке жила, и вот сталинские такие дома, вы знаете, там большие потолки, такая очень даже, я бы сказал, ну, определенного, скажем так, в обществе положения женщины, вот так назовем. Вот, и у нее большая ванна, и мы там ее пожилую вот крестили. Был случай, когда, по-моему, или 92, или 94-летнюю я женщину крестил, она уверовала, это просто, просто на нее смотреть была одна радость. Она сияла, она излучала Христа. И, конечно, ну, она уже не ходила, еле-еле на ходунках ходила по квартире. Мы ее приехали к ней домой, и там же начинались у нас малые группы Тушинской евангельской церкви, мы ее покрестили. А, кстати, она входила в авторство вот создания плавленного сырка. Если вы знаете, в советское время там ее фамилию вы можете... Она один из авторов создания, поэтому не единственный. Ну, в общем, вот так, Ирина, спасибо за ваш вопрос. Вопросы начинают у нас приходить, и это хорошо. Спасибо, Настя, спасибо всем, кто подключился. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. У нас сегодня 22 января 2021 года, а вчера был уникальный день. Я думаю, что-то в новостях столько... Вот люди захотели в брак вступить именно в этот день. Как вот в Китае, они восьмерку любят, и там 08, 08, 08, помните, у нас было уже в этом веке такая дата. А тут, оказывается, 21, 21, 21. Может быть, никто не обратил внимания, но на самом деле 21 число 21 года 21 века. Вот, мы в 21 веке живем с вами. Алексей задает вопрос. Сергей Худиев писал на прошлой неделе, что похоронил из-за ковида своего тестя Николая Петровича. По трансляции 13 января было видно, что у него очень заплаканные глаза. Приходилось много мотаться, ездить сразу в две больницы. Выразил благодарность, что ему помогли переводами на карточку, иначе он не знает, как бы вообще все решил. Все очень разорительно. И вот он обратил внимание своих подписчиков и слушателей, что похоронные дела в Москве сейчас больше угнетают и вводят достаточно депрессивное состояние и добавляют еще больше тяжести происходящее. Похоронные услуги в нынешней России – это что-то вроде маркетингового рекламного подхода к решению вопросов. Фактически это торговые агенты, которые на горе людей стараются наживаться и строить свои капиталы. Очень много циничных людей, которые могут позволить спросить, а почему вы не хотите родственника кремировать, ведь это дешевле? А почему вы не хотите заказать гроб подороже или наоборот подешевле? Вопрос, что ждет таких людей, или точнее не людей? Вот так поправляет себя такой вот человек Алексей в вечности. Если это их работа поставлена на поток, и получается, человек грешит ежедневно, и за всю жизнь у него накопится столько грехов. Ну, первое, Алексей, мы не вправе осуждать этих людей, потому что судья праведный только Бог. Предавать судье праведного можем, что делал и Стефан даже, когда его побивали камнями. Но... каких только грешников я не встречал. Вы знаете, когда ты выслушиваешь, что у человека было по локоть руки в крови в буквальном смысле, и афганцев, и чеченцев, и люди просто от себя бежали, потому что им снились все эти убийства, наверное, ряд из них было совсем ненужных, необязательных, но война есть война, наверное, так кто-нибудь оправдал бы их. Но Бог не оправдывает никого. Он дает нам жизнь, и мы не вправе ее отбирать. Вот здесь я христианин, как говорят, до мозга костей, да, то есть стрелять под любым предлогом другого человека, убивать, собой загородить, да, это христианин. Христианин, когда на другого идут, вот загородить собой, Может быть, даже схватить так, чтобы, ну, как говорится, не травмировать, а может быть, легко травмировать, чтобы остановить злоумышленника. Тоже, наверное, возможны такие случаи. Но, внимание, идти изначально на злое отнятие жизни у злого, это значит превратиться самому в злого. Это значит соучаствовать в его грехах. Поэтому давайте мы здесь будем все-таки видеть просто, я бы сказал, колоссальный, но огромнейший с масштаба всего мира пример Иисуса Христа. Он, никого не убив, спас всех. Куда пошел? На крест. На самые тогда тяжкие, самую ужасную казнь. Вот это пример, он, знаете, в голове, он сидит в сердце, в голове, и поэтому через него, как через призму, мы должны смотреть на этот мир. Да, вокруг нас много грешников. Я к вопросу, что я столько наслушался за свои уже четвертый десяток скоро пойдет, так сказать, служение людям. Ну, мое такое положение в обществе, да, душепопечитель, пастор, служитель. Вот, поэтому, безусловно, тяжко, да. Жалко те, кто попадает вот в эту ситуацию. У Бога просить мудрости. Я хранил отца, ну, относительно недавно. В той же Москве есть социальное захоронение. И первый ответ, когда все эти, буквально как стервятники, здесь я согласен, Алексей, с тобой, слетаются, а у них уже все куплено, и милиция, и врач, который должен засвидетельствовать смерть, и милиционер, который приходит, это самое минимальное. Все, они сразу отсылают информацию. И сразу же наперебой раздаются звонки, просто телефон горячий. Одна первая фраза, если у вас, не дай Господь, но вы попадете в эту ситуацию, первая фраза, ну, позвоните мне, я вас проконсультирую полностью, я полностью всем занимался тоже. Печально, ну, как бы прощаться со своим родственником и при этом отбиваться от этих людей. Печально, это я нисколько их не оправдываю. Но они, может быть, действительно перешли эту грань бесчувствия. Поэтому я понимаю, почему вы их называете не людьми, потому что, наверное, на этом наживаться – это… Ну, знаете, люди работают и в моргах, и еще где-то. Есть какая-то грань, которая, может быть, кому-то вынуждена, не пришлось перейти, а кто-то… Ну вот, конечно, и в этой сфере я видел добрых людей, которые шли навстречу, которые меньше брали средств. Видя ситуацию, они входили в эту ситуацию. Но были и те, которые, ну, немножко, я бы сказал, даже так нагло это делали. Поэтому вот эта навязчивая, побольше цена за похороны, она всего лишь одним словом отвергается. У меня социальное захоронение. У нас социальное захоронение. Все. Вас оставят все в покое. Почему? Потому что социальное захоронение – это минимально то, что выделяется для того, чтобы захоронить человека нормально, может быть, без таких суперпочестей, без супергробов, но чтобы придать его земле, в том числе и социальные кладбища. Два у нас на севере и на юге есть два кладбища. Одно Перепечинское, вы знаете, другое по, значит, по Варшавке тоже, там забыл, как он называется. Вот, я просто на Перепечинском папу хоронил. Понимаете, дальше есть могила, все выделено государством, что бесплатно делается. Но оно не бесплатно, там надо съездить, вот как раньше в исполком, а сейчас вот отдел социальной службы при префектуре или управе есть такие отделы, и взять вот эту выписку, потому что за счет государства одни деньги переходят как бы вот этим компаниям, которые вот этим занимаются, захоронениями. Поэтому я не буду рассказывать все подробности, у нас есть еще много вопросов, но я искренне выражаю соболезнования Сергею Худиеву, это действительно служитель Христовой Церкви, я его лично знаю, много лет уже. Сережа, вот если будешь слышать, просто мои соболезнования. И, конечно, может быть, врасплох бы застали тебя эта ситуация, поэтому все на твои плечи легло. Но еще раз говорю, вот телефон +7 926 211 5697. Это и мобильный, и ватсаповский мой номер. Звоните по этим вопросам, может быть, по другим. Он открытый после передачи. Вот. Что касается осуждений их, еще раз, Алексей, мы не вправе этого делать, Господь им судья, мы уже приводили сегодня пример про разбойника, говорили, который еще хуже делал. Конечно, для Бога одинаково, что ты там проклял человека или ударил его словом, как человек-убийца, так сам Христос говорит в Нагорной проповеди. Гневающийся на брата есть уже человек-убийца, проверьте меня, так сказать, мое знание Писания. Значит, люди удивляются, как, ну я же не брал пистолет, пулемет, что там, нож. Ну вот так, пред Богом это так. Если у тебя такая злость накопилась, и ты вот так человеку сказал, вот так в гневе, что убил бы там, некоторые говорят себя, да, и какие-то еще худшие проклятия и слова, не дай Господь, прости Господи, да, то что происходит? Что-то происходит в духовном мире, вот в чем дело. На душу человек берет грех. И вот мы такие все грешники, поэтому, Алексей, есть смысл про себя подумать. Да, про кого-то, да, вот так, в таком обществе несовершенном мы живем, в греховном обществе, и мы не должны поступать, как эти грешники, но противостоять как? Чистотой, святостью, другой, другим образом жизни, который Господь нам открыл своей силой. Дальше движемся. Ирина, доброго дня. Как вы считаете, циклопы, великаны жили на Земле реально, не только в мифах? Спасибо. Ирина, вполне допускаю, что жили, о них пишет Священное Писание, не циклопы, а великаны. Может быть, кто-то из них был там с одним глазом, не знаю, там, потому что циклоп, значение вот именно один глаз из вот этой вот, значит, эпической там произведения, помните, Гомера, Одиссея. Вот. Но на самом деле это уже вымышленные образы. Писание говорит о том, что были великаны, причем они рождались, когда сыны Божии стали входить сынам человеческим. Напомню, что когда-то Каин бежал от Бога, поэтому он оставил все человеческое, и таких людей называли человечество. Ну, они как бы вот говорят, человеческое счастье, мне не нужен Бог, мне нужно человеческое счастье. А есть сыны Божии. И сегодня на церкви говорят, это святой, это дети Божии, они, это сыны Божии, это народ Божий. Поэтому вот когда от Сифа родилась Авель, как известно, который угодил Богу своей жертвой, убил Каин и убежал, вот когда опять соединились эти два таких, можно сказать, рода, то у них стали, вот они сейчас изучают, да, генетику, вот стали рождаться вот такие великаны. Причем это об этом говорит 6 глава книги «Бытие», там люди ведутся иногда, что это люди издревле славные, там славность, можно прославиться и чем-то отрицательным. Поэтому не воспринимайте слово «славное», что это положительное. Это просто, когда выходит выше всех в стане Голиаф и издевается над всем станом израильским, эта история, прославился Голиаф, ну, как говорится, на многие роды. Конечно, прославился Давид, который победил его, прощу, безусловно, но то, что он ходил и был такой, это из Библии никуда не деть. И шестипалые были, и филистимляне, и части, как говорится, вот этих сынов Рефаимовых, как их называют. Но в Писании, читав внимательно Библию, проверьте меня, Исаия, пророк, пишет, что о Рефаимах не вспомянется. Поэтому попытка Рефаимах увидеть каких-то полунебесных, полупадших, от падших ангелов каких-то великанов, вот это все не имеет никакой почвы под собой. И вот эти все фильмы, Ной, там, современные интерпретации и другие, только запутывают людей, внимание, которые совсем не читают Библию. И вот одна девочка ко мне подошла, посмотрев этот фильм, и говорит, Андрей Юрьевич, а вот расскажите мне вот про этих титанов. Я говорю, вы знаете, я не в курсе никаких титанов, я еще не смотрел тогда даже этот фильм. А я ей встречный вопрос задал, а ты хотя бы Новый Завет прочитал? Она говорит, нет. Я говорю, давай, как ты прочитаешь Новый Завет, хотя бы. Вот, я уж не говорю про всю Библию. Ну, тогда мы с тобой поговорим по поводу там титанов или еще кого-то. Вот люди, не взяв какой-то ориентир, знаете, не взяв эталон истины, пытаются нырнуть в океан фейков, в океан лжи. Что они могут там найти? Ничего, если у них даже не с чем сравнивать. Если эталон берешь, ты все равно в этом мире. Но тогда ты даже, смотря фильм, отсеиваешь, говоришь, а вот этого в Библии нет, а вот это тут надумка, придумка какого-то там автора, режиссера или народное иносказание. Или... Поэтому вот такой мой ответ. Спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Но у нас сегодня не только Ирина и Алексей задают вопросы, еще и Галина. Вот сообщение. Я живу с дочерью и зятем, каждый день зажигаю свечи и выполняю утреннее и вечернее правило. А зять не переносит запах свечи. Он считает, что я его травлю этим запахом. Ему плохо, ругается и скандалит. Просит не зажигать свечи. А я сильно переживаю, как моя молитва будет доходить. Галина, ну так же, как вы ее творите, когда вы едете в транспорте. Я не думаю, что вы везде со свечой ходите. Поэтому, когда вы молитесь Богу, важно ваше сердце. А думаю, для примирения с зятем даже можно и вала в субботу вытащить, так говорил сам Христос. Вроде бы это идет как бы работа, нарушение той заповеди, которая действовала во времена Христа. Но на самом деле можно все подвигнуть ради того, чтобы приобрести душу для Бога. Не грешить – это не грех, потому что свечи как таковые появились даже в христианстве значительно позже. Я уже вспоминал сегодня, наверное, в эпоху как раз гонений, когда было, так сказать, подполье, как мы говорим сейчас, или катакомное братство Христово, она единая церковь была. Может быть, это породило то, что появлялись свечи, потому что, конечно, в потемках как встречаться, служить Богу, а тогда электричества не было. И это мое предположение, не утверждение, друзья. Но Христос не заповедал нам непосредственно зажигать свечи. Да, есть прекрасные, красивые образы про горящие светильники. Тогда это были не свечи, а светильники. И ими пользовались. Поэтому светильник не надо ставить под кровать там или куда-то под сосуд, а он должен светить всем людям. Но это всего лишь образы. Поэтому, когда вы творите молитву, творите ее от сердца, творите ее вот с примиренным сердцем, с вашим зятем. Вот так бы я вам пожелал, Галина. Да благословит вас Господь услышать, что я вам сказал, не ломая традиции. Придете куда-то в храм, где вы посещаете, где есть место, возможность, где никто не возмущается. Но там, пожалуйста, я думаю, что, еще раз говорю, храм мы, Бога живого, но не на всяком месте мы творим что-то в физическом мире. Мы иногда это делаем мысленно, мы делаем это в сердце, и Бог сердцеведец, Он сердца все равно слышит. Поэтому ваша молитва не оскудеет и нисколько не потерпит при этом, скажем так, урона. Никита, 17 лет, задает. Спасибо, Никит, что подписался. Такой вопрос. В последнее время много общения с людьми из среды психологической. Все советуют разные книги, марафоны, тренинги по личной продуктивности, эффективности. Эти люди такие активные, все куда-то спешат, хотят меняться и менять весь мир. А я расплющен. Я все время чувствую, еле-еле различаю, что именно хотел от людей, с которыми познакомился. Хотелось просто общения, дружбы, поддержки, участия в своей жизни этих людей. А они, получается, будто бы отпичиваются книжками, советами, куда-то сходить, кого-то еще умно послушать, чему еще поучиться. Никита, я разделяю твою просто жажду сердца. Написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Хочу сказать, что за всеми тренингами стоят оккультисты. Опять проверьте меня в интернете, я это уже сделал. И поэтому за видимостью совета иногда стоит совет увести человека от спокойствия мира, мира созерцания и Бога созерцания в сердце и в окружающем мире. Поэтому если у тебя это в сердце есть, не потеряй это. А друзей выбирай по этому состоянию. Если кто-то суетливый рядом, который тебя сбивает все время вот с этого состояния, ну, можно сторониться таких людей. Писание об этом говорит. Худые сообщества развращают добрые нравы, да? И блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и так далее. Я не подвергаю всех там психологов, так сказать, вот одним миром, не пытаюсь их мазать, как говорят. Есть и среди них и верующие даже психологи, и добрые люди, но мы распознаем это сердцем. Поэтому сердце здесь хороший в данном случае такой инструмент, который вложил в каждого из нас Бог. Поэтому ищи себе друзей, которые могли бы разделить первое твое общение с Богом, и это не будет для них как-то, знаете, вычурно. Как-то, знаете, ну ты отстал от жизни, какой-то ты немодный, как сейчас говорят, и так далее. Поэтому выбирай себе друзей. Вот, еще раз памятуя о совете библейском. Даже не моем, я просто вспоминаю Библию, я вам ее здесь цитирую, вот, поэтому моя тут такая задача в первую очередь. Дарья, души усопших обычных людей могут ли молиться Господу о нас? Дарья, об этом нам несколько раз говорит Священное Писание. Не могут. Не могут. Более того, они запечатаны. И в книге Откровений есть такой красивый образ, когда снял Господь очередную печать, то эти души усопших заговорили. «Доколе, Господи, ты не мстишь за нас?» А он говорит, стоп. И опять им сказал, молчите, пока не наполнится чаша. И вот там такие чаши молитв, да, которые от нас идут к нему. Более того, Если бы это было возможно, ну, тогда было бы еще одно прямое противоречие в Священном Писании, потому что ведь мы-то как-то должны, вот как люди обращаются, попросить их молиться, да? И в данном случае эта молитва на примере очень простой притчи Иисуса Христа, что там есть какой-то диалог между богачом и умершим Лазарем, и вот он вопиет, богач, говорит, вот пойди туда к моим братьям, хотя бы Лазаря там воскреси, да, и что там, пойди, скажи, а он говорит, у них есть Моисей, пусть его слушают. То есть есть всему свое время. Есть время слушать Священное Писание, мы имеем вернейшее пророческое слово, поэтому не пренебрегайте Божьим Словом. И есть время, когда мы принимаем решение, а есть время, когда времени не будет, так написано про вечность. Поэтому все решается здесь на земле, мы все в равных условиях. Нет ни одного намека даже в Библии о том, что мы можем обращаться к умершим, я не договорил эту мысль, в 18 главе книги Второзакония строго-настрого это запрещает делать Бог. Он говорит, это мерзость передо мной, обращаться к умершим. Там не говорится, какая характеристика этих умерших, что они святые или как-то еще. А почему они вот святые, если святой Иуда, я сейчас говорю не про тот, который послание написал, а который пошел удавился, он же был святым, он был апостолом, стал не святым и пошел в ад. А не святой разбойник пошел к Господу. Все решает иногда последние мгновения. И когда вы этого не знаете, вы берете роль судьи и говорите, я точно знаю, он святой. Как один человек сказал, мы, когда на небеса придем, удивимся трем вещам. Первое, мы увидим тех, кого точно не хотели здесь и не ожидали увидеть. Мы не увидим тех, которых думали 100% они там должны быть. И третье, мы удивимся тому, что как мы-то здесь очутились. Слава тебе, Господи, за милость твою. Всю нашу жизнь она предстанет перед нами. Поэтому, когда мы говорим, что я как бы таким, даже автоматически уже, я обращаюсь к нему, подождите, а он с ним? Он не подобно богачу там оказался-то. И того не послушал Бог. И поэтому даже вариант, что вот он там рядом с Богом, он что-то скажет, запрещен Библией. 18 глава Второзакония. Там перечислено, что вызывающие мертвых. Вот, ну, может быть, это кто-то скажет больше, как спиритический сеанс, ну, взывающий, да, как вызываются мертвые. Я тоже немножко в эти сферы, так сказать, не погружаясь, ознакомился, потому что видел, когда приходили люди и рассказывали, через их свидетельство, через их исповедь я собирал в копилочку. Ага, вот как это происходит. Они прям по имени обращаются к этому человеку, который ушел из этой жизни. Поэтому это опасно, и это против Священного Писания, против Бога. Ну, молитесь здесь друг за друга, пока живы. Антон, зачем Отче наш любовь убил своих детей во всемирном потопе? По любви? Да, Антон, потому что он потом к ним сойдет, когда на кресте за них тоже умрет, и за тех, которые при потопе, читая Библию, об этом Петр четко в своем послании пишет, и за тех, которые при потопе были, он сойдет к ним и будет проповедовать им. А тогда, чтобы мир не потерял вот эту святую нить, чтобы Спаситель пришел стратегически, он отсекал, как тело, которое загнивает. Больно резать, ну, как говорится, член тела, который еще живой. Но если на оконечности его гангрена, то врачи все равно принимают решение, где еще не заражено. И там больно, но режут, чтобы освободить тело от этой заразы. Поэтому считай потоп вот таким хирургическим актом Бога. И это акт любви. Когда вы потом цветы несете и какие-то, может быть, даже особые подарки этому врачу, который спас вас жизнь, вы не говорите, он маньяк со скальпелем отрезал мне руку. Вы его благодарите за спасение. Поэтому по-другому посмотрите на эту ситуацию, Антон. Ольга, преподобный Ава Дорофей пишет, «Обучи себя не обращаться с другими свободно, и ты спасешься». Скажите, пожалуйста, как проявляется свободное обращение? А здесь синоним слова «вульгарно», не «свободно» в значении «превозносясь над ним». А когда ты в смирении это делаешь, общайся с кем угодно свободно в свободе Христа. Господь призвал нас к этой свободе. И в этой свободе всегда будет любовь, почет и уважение и к старшим, и к другим. Ну вот наше время так быстро истекает. Екатерина еще длинный вопрос задает. Екатерина, не смогу его даже прочитать, потому что время наше истекло. t495.ru – это наш сайт Тушинской Евангельской Церкви. И наберете, если в Яндексе Тушинская Евангельская Церковь, в Ютубе можете послушать мои, не только мои проповеди, о чем мы проповедуем. Плюс 7-926-211-5697, телефон мой мобильный в WhatsApp. Если хотите, присылайте ваши вопросы в течение недели, тогда у меня будет хватать время ответить на них. Спасибо, Андрей, за твое терпение. К следующей программе переносится твой вопрос про камень. Очень интересный вопрос. Давайте будем ждать следующей пятницы. Может ли Бог создать камень, который он сам не поднимет? И Оксанин вопрос про Игнатия Брянчанинова. Очень хорошие, друзья, сегодня были вопросы. Я вам всем благодарен. Конечно, благодарен Богу за то, что он помог компактно, но, я думаю, правильно, используя Писание, ответить на эти вопросы. Да благословит нас всех Бог. С миром Божиим. До свидания.